Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. Приветствую.
Приветствую. И замечу, я на безопасном расстоянии между нами,
да,
больше, чем полтора метра.
Ну, порядка полутора метров, да. Всем здравствуйте. Как я сказал, это уже программа «В первых рядах». В принципе, понятно из названия, что у нас будут главные темы этого дня. И будем мы разбираться подробнее, в том числе с задействованием экспертов. Начинаем мы с Республики Беларусь. Тематические воскресные, которые уже ставшие традиционными акции протеста, продолжаются в Беларуси. Не стало исключением и нынешний выходной день. Проводят эту акцию в память Романа Бондаренко. 31-летний мужчина скончался в больнице 12 ноября после того, как был избит, предположительно, сотрудниками правоохранительных органов.
Накануне акции протеста к ее участникам обратилась экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она заявила о личной поддержке каждого, кто выйдет на марш, и попросила протестующих пользоваться масками, чтобы избежать заражения. Все-таки это большое скопление людей. Против участников акции правоохранители, как сообщают СМИ и правозащитники, применили слезоточивый газ и, по некоторым сведениям, даже светошумовые гранаты. А также правозащитники сообщают о том, что арестовано в районе 200 протестующих.
К нам в эфир по телефону выходит белорусский политолог, журналист Вадим Елфимов. Вадим Алексеевич, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Вадим Алексеевич, вот хотим мы разобраться в этой истории. Я так понимаю, что пока и внутри, да, в республике с ней не разобрались. Я посмотрел, что об этом
Никита
деле говорит.
Никита имеет в виду дело Романа Бондаренко.
Да-да-да. Уже Лукашенко высказался, сказал, что дело берется на контроль, но там, насколько я понимаю, интерпретация со стороны Лукашенко происходившего расходится с тем, о чем говорят очевидцы, да, и о чем говорят протестующие?
Ну, у протестующих своя версия, у правоохранительных органов своя версия. Тут надо действительно разбираться еще, до объективной правды далеко. Ну, я могу сказать одно, что по логике развития всех цветных революций, значит, рано или поздно должна возникнуть сакральная жертва, да, чтобы вот как бы там, кстати, поднять градус.
Так уже же не первая жертва этой революции.
Ну, видишь, как бы других-то так на знамена не поднимали.
Почему? Всех поднимают же, нет? Там есть же это Александра Тарайковского, мемориал стихийный в центре.
Ну, я скажу, что сейчас ничего особенного, что, в том смысле, что волна какая-то поднялась, тоже не наблюдается. Очаговые какие-то вот протесты есть сегодня в Минске, а в принципе я по городу проехался, обстановка спокойная, гораздо тише, чем было, скажем, даже месяц назад. Я думаю, что проблема Тихановская как раз в том и заключается, что вот если сравнивать, так скажем, с украинскими событиями, с Майданом, там за 3 месяца уже свалили Януковича. А тут на месяц дольше, а ничего не происходит, и фактически, ну, идет на спад.
Плохо слышно вас, Вадим Алексеевич. Как-то надо наладить телефон. Вадим Алексеевич, пропала связь с вами.
Алло.
Да, вот сейчас появились. Угу.
Слышу.
Да, продолжайте.
Слышали, да, что это? Да, так вот я говорю, что вся проблема в том, что, ну, прямо скажем, общий накал спадает, массовость тоже снижается резко, значительно, это заметно, говорю, по улицам Минска, я говорю, сегодня проехался вот по улицам, в центральных площадях, проспектах все спокойно. Это один из такой, там, площадь Пушкина, вот там, где это произошло, этот инцидент, там сейчас как бы вот были какие-то, так сказать, столкновения. А так, в принципе, обстановка в городе спокойная. То есть я повторяю, что до объективной истины, ну, еще далеко, на контроле у Лукашенко этот, значит, инцидент. Самое главное, чтобы вот если бы в городе было спокойствие, наверное, и этой жертвы бы не было. Надо снижать градус вообще противостояния и вести диалог в обществе, договариваться, находить какой-то выход из этой ситуации.
Владимир Алексеевич, в соцсетях раскачивается сейчас такая история, что, помните, да, в самом начале вот этот комитет, такое теневое правительство, обещало всем, кто выйдет на акции протеста, кто будет бойкотировать работу, учебу, обещали денег. Обещали материальную поддержку, говорили, не бойтесь потерять работу, мы вас поддержим, уже есть фонд и все в этом духе. Так вот сейчас в соцсетях все чаще вижу ролики, где вот такие вот люди, которые пошли, повелись на эти посулы, вынуждены сидеть без работы и без денег, и никто им ничего ничем не помог. Насколько вот эта история достоверна, или это просто какие-то вбросы в соцсетях?
Ну нет, это не вбросы, это даже подтверждают, так скажем, оппозиционные или полуоппозиционные, серьезные, я бы так сказал, даже информационные агентства. Есть у нас такой портал, может быть, один из самых главных, Тутбай. Значит, он достаточно оппозиционный к власти, и он подобные вот статьи и факты приводит, и его корреспонденты, и в том числе на территории Литвы и Польши, люди, выехавшие туда, оказались там, ну, по сути, в положении бомжей, таких политических бомжей. Не политических беженцев, а вот среди брошенных ни поляки, ни литовцы не выделяют никаких-то средств. Говорят, что около 300 человек сейчас находится за рубежом. Создали вроде какие-то такие, как для мигрантов, лагеря. Выдается там чуть ли не 3 евро в день, и все. Ну, как говорится, вот это уже по факту помощь. Так она выглядит, очевидно, со стороны Евросоюза для оппозиционеров.
Вадим Алексеевич, и последний, у нас буквально полторы минутки, еще раз обращусь к словам господина Лукашенко вот по поводу произошедшего с Романом Бондаренко. Известно, что мужчина спустился во двор, чтобы противостоять каким-то неизвестным людям, которые срезали вот эти бело-красно-белые ленточки. Лукашенко говорит, цитата, «Мы в последнее время создали дружины, их, по-моему, около 500 в Минске только, и они тоже ходили и срезали эти флаги. Можно это рассматривать как признание того, что действительно от лица государства действуют какие-то вот непонятные, с непонятными полномочиями группы людей, которые могут в том числе вот избивать других?»
Нет, такого пока не происходит. Я не Лукашенко, я за его слова не отвечаю. Я отвечаю за то, что вижу на улицах. Есть, вот, скажем, эту БЧБ-символику в основном убирают дворники по утрам, вот на следующий день. Это не какие-то там таинственные люди. Есть какие-то просто добровольцы, да, ну, есть какой-то там инфоспецназ, ну, просто такая же молодежь собирается и очищает дворы. Самое плохое, что в стране вот как раз происходит это противостояние. Сталкивают не только там символику, а сталкивают людей. И чем дольше продолжаются эти, скажем, ну, протесты, тем больше разделения и раскол в обществе происходит. В спокойной, тихой Беларуси, которая, скажем, прямо раньше была действительно, ну, образцом в центре Европы такого спокойствия. Вот это опасно. Я думаю, что пока неформальных факторов воздействия, да, там, скажем, троллинга, буллинга и так далее, больше со стороны оппозиции как раз, чем нежели тех сил, которые, ну, скажем, поддерживают власть. Я бы сказал так, те, кто поддерживает власть, они по определению законопослушны. Понимаете? И поэтому для них приступить закон, это, ну, скажем так, надо какое-то психологическое табу преодолеть.
Вадим Алексеевич, да, мы услышали ваше мнение. К сожалению, время эфира ограничено. Спасибо большое за комментарий. Вадим Елфимов, белорусский политолог, журналист. После паузы к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Дональд Трамп разразился очередным гневным постом в Твиттере. Объектом его негодования стал его конкурент на выборах Джо Байден, а с ним и все демократы с копом. Американский президент заявил, что Байден смог победить только благодаря тому, что выборы были полностью сфальсифицированы. Неужели Трамп готов признать свое поражение?
Чуть позже он выпустил еще один твит, поскольку вот за этот пост зацепились абсолютно все СМИ. Блумберг написал, что Трамп впервые признал свое поражение. И он позже выпустил в ответ вот на эти публикации еще один твит, в котором написал, что он никогда не сдастся, никогда не признает свое поражение. Ну и дальше опять же перечисление грехов демократов, которых, ну, в общем-то, вполне предостаточно, поскольку к подсчету голосов не были допущены наблюдатели от республиканцев в очень многих штатах, на очень многих избирательных участках. И мы видели не один сюжет по этому поводу. Да, где-то требовали, чтобы расстояние между тем местом, где подсчитывают голоса, и наблюдателями было не меньше, чем 8 метров. Ну, понятно, что с такого расстояния сложно что-то рассмотреть. На других избирательных участках просто картоном или фанерой перегораживали обзор, чтобы тоже не было видно. Кроме того, по словам Трампа, была использована, привлечена к подсчету голосов компания Dominion. Она принадлежит радикальным левым. Это частная компания. Как говорит Трамп, у нее плохая репутация, ужасное оборудование. Это его обороты, конечно. Это трамповские обороты.
А ужасное оборудование, это которое, интересно, настроено на фальсификацию, запрограммировано, или оно, например, устаревшее очень?
Ну, спросил
Дональда
Трампа.
Или на ней наклейки с костями и черепами.
Не знаю. Я говорю, подпишись на Трампа в Твиттер и задай ему вопрос.
Возможно, уже не актуально начинать.
Ну, он так жжет напалмом в соцсетях, что, мне кажется, его читать не перечитать. Так вот, эта компания не была допущена в Техасе из-за вот ее там, ну, не допустили ее к работе. И в результате именно в этом штате Трамп победил с очень большим отрывом. Но вот что касается возможности признания или непризнания Трампом его поражения, да, мне кажется, это вот мое личное мнение, что только в одном случае, мне кажется, может Трамп признать свое поражение. Только если он для себя решил, что все, ему надоела эта игрушка, он больше не хочет сидеть в Белом доме, а хочет, уже придумал себе какой-то новый проект. И уже
играть в гольф без выходных.
Как вариант. А может быть, какую-нибудь гольф-школу открыть и там выступать инструктором. Как вариант. Общение живое с электоратом. Но, возможно, это в том числе и просто очередные ошибки речевые Трампа, считает политолог-американист Владимир Мажегов.
Блумберг по-своему интерпретировал. Я думаю, что это, конечно, не признание поражения совсем. Это просто неряшливость слога, свойственная Трампу. То, что сейчас происходит со стороны республиканской партии, это явное намерение на дальнейшие пересчеты голосов и доведение в итоге дела до Верховного суда, который, по мнению Трампа, и должен решать исходы выборов.
Ну, а тем временем дошла очередь даже до Барака Обамы, бывшего президента, также демократа. Его СМИ попросили прокомментировать. Ну, он, в принципе, давал интервью для одного из СМИ, CBS, если быть точнее. Так вот, и он сказал буквально следующее. Джо Байден будет следующим президентом США, Камала Харрис будет следующим вице-президентом, и никто не может быть выше закона. Мы не выше правила закона. Это суть демократии, подчеркнул Обама.
Ну,
в общем-то,
сказал,
как отрезал, да. Ну, и с другой стороны, было бы странно, если бы он еще каким-то образом покритиковал своего бывшего вице-президента.
Конечно.
Делаем сейчас паузу и еще новости прямо по курсу.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В В Молдавии проходит второй тур выборов президента. Избирательные участки закроются уже через несколько часов. Основные кандидаты те же, что и в 2016 году. Глава проевропейской партии «Действия и солидарности» Майя Санду и действующий президент Игорь Дадон.
Меньше 3 часов осталось до закрытия участков, или около 2. В прошлый раз Игорь Дадон на волне коррупционного скандала с правящей проевропейской партии одержал победу, хотя отрыв был все-таки не очень большой.
С нами на прямой связи сейчас обозреватель «Спутник Молдова» Сергей Цуркану. Сергей, приветствуем вас.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Сергей. Ну, как проходят выборы, в какой обстановке, и есть ли уже какие-то результаты, может быть, какие-то экзит-пулы?
Пока результатов как таковых еще нет, но, по крайней мере, ЦИК говорит о том, что уже через несколько часов после закрытия участков, а это произойдет в 21.00 по местному времени, в Москве это будет 22, соответственно, что есть почти 4 часа, 3 с небольшим, уже через час-полтора будут предварительные итоги, а уже к полуночи, скорее всего, станет известно, кто стал новым президентом Молдовы, Молдавии. Но вместе с тем, в принципе, обстановка достаточно спокойная, и если какие-то точки напряжения были, то, как и 2 недели назад, во время первого тура в Варнице, это село на границе Молдавии и непризнанного Приднестровья, там местные наши комбатанты, скажем так, участники боевых действий войны 92-го года с Приднестровьем, Приднестровской, они пытаются препятствовать тому, чтобы жители Приднестровья голосовали на правом берегу Днестра. Ну, у них это не очень-то получалось, как бы полиция оттесняла их, их было немного, но сам скандал, факт скандала имел место. Кроме того, буквально минут 40 назад стало известно, что в Германии, во Франкфурте, кто-то позвонил и сказал, что в участок для голосования для молдаван заложена бомба, и полиция сейчас проверяет. То есть это понятно, что тоже не просто так все происходит. Ну, в принципе, вот такие вот небольшие, неприятные вещи происходили, но говорить о каких-то тотальных нарушениях пока, к счастью, не приходится.
А есть какие-то данные по явке? Насколько она велика? Да. Насколько эти выборы интересны молдаванам?
Дело в том, что если в первом туре, 2 недели назад, 1 ноября, вот этот порог явки 33% нужно, в общем-то, чтобы пришла треть избирателей, чтобы выборы признали состоявшимся, то 2 недели назад это произошло примерно к 16 часам, то сейчас, во втором туре, это произошло намного раньше, примерно в час дня, и вообще явка примерно на 10% выше, чем в первом туре. Это очень много, хотя многие эксперты говорили о том, что она будет меньше с учетом страха пандемии и тому подобных вещей. То есть эти выборы весьма интересны гражданам, и сам факт того, что явка превысила явку первого тура, говорит о многом, на самом деле, об искреннем интересе, пожалуй, жителей.
Сергей, у нас есть вопрос от радиослушателя. Не знаю, проживает ли он в Молдавии, да, или в Приднестровье, например, но спрашивают, почему жителям Приднестровья не дают голосовать ни одного избирательного участка?
Ну, я уже только что сказал, что сегодня были попытки препятствовать голосованию, но на самом деле жители Приднестровья вполне...
А что значит препятствовать голосованию?
Ну, вот, так сказать, наша небольшая группа, скажем так, настроенных граждан, которые считают, что жители Приднестровья не имеют права голосовать, то есть, собственно, является нарушением закона, потому что жители Приднестровья, у которых есть паспорта Молдовы, точно так же имеют право голосовать. И препятствовать их голосованию – это уголовное преступление. И небольшая группа людей, которая была настроена тому, чтобы помешать приднестровцам голосовать, видимо, считая, что они проголосуют не так, как хотелось бы людям проевропейских взглядов, что якобы будут...
Но обычно же, насколько я помню, участки открываются где-то там на условно-нейтральной территории, ну, то есть не в самом Приднестровье, а надо переехать через Днестр, да, или
да,
как?
Да, необходимо переехать Днестр и поехать либо на территорию Молдовы, ну, территорию правобережья, которая под контролем молдавских властей. И, в общем-то, приднестровцы достаточно, ну, судя по тому, что я видел и фотографии, наш корреспондент работал, там были просто очереди, то есть голосовать вполне таки можно было. Того, чтобы кому-то помешали или выгнали с участка, такого не было, к счастью. таких случаев сегодня.
Сергей, как соблюдаются противоковидные меры?
Ну, в общем-то, могу сказать по себе, когда заходишь, я голосовал примерно часов в 12, наверное, дня, когда заходишь в участок для голосования, то, во-первых, тебе тут же говорят, что ты работал руки раствором специальным, после этого ты можешь взять маску, если у тебя нет своей, обязательно нужно прийти со своей ручкой. Кроме того, людей не пускают всей толпой сразу в участок, очередь стоит на улице и заходит по одному. То есть человек поголосовал, запомнил это все, вышел, заходит следующий. То есть достаточно все серьезно. Кроме того, участки не открыли в детских садах, открывают в школах, и на следующий день в школы эти не работают. То есть работают онлайн, будут занятия проводить для того, чтобы школу продезинфицировали. Вот так. То есть меры достаточно серьезные. Собственно, такие были и 2 недели назад, во время первого тура.
Сергей, спасибо вам большое за комментарий. Обозреватель «Спутник Молдовы» Сергей Цуркану. Кстати, к данной минуте явка уже подобралась, скорее всего, потому что есть данные только за 16.45 по Москве. Тогда было 40%, а в первом туре было 42.7%. И я предполагаю, что на данный момент явка уже должна была превысить этот показатель. Мы следим за выборами в Республики Молдова. Через паузу еще одна новость. Еще на год продлена ускоренная регистрация препаратов и медицинских изделий для лечения коронавируса. Ее срок истекал 1 января 2021 года. Соответствующий указ уже подписан премьером Михаилом Мишустиным. По его словам, ускоренная регистрация позволит решить проблемы с поставками лекарств и медицинских изделий.
Для решения проблемы с препаратами, с наличием препаратов в аптеках, производители повысили мощности. В начале лета в России нарастили объемы производства лекарств вдвое, но, однако, спрос вырос в 15 раз, поэтому в некоторых регионах наблюдаются перебои с поставками препаратов, медикаментов в аптечные сети. Вот об этом заявил в эфире телеканала «Россия-1» глава Минпромторга Денис Мантуров.
К нам к эфиру присоединяется директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. Виктория, приветствуем вас.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Дарья.
Виктория, скажите, ну вот это вот продление ускоренной регистрации препаратов медицинских изделий, насколько это такое весомое подспорье, скажем так, для аптекарей, для производителей?
Ну, безусловно, это очень хорошая инициатива, правильная и нужная в данный момент. Но, безусловно, не обеспечит нам 100% препаратов, которые сейчас нужны. Но чем она хороша, скажу, тем, что сейчас нету единой схемы во всем мире лечения коронавирусной инфекции. Стандарты лечения постоянно меняются, постоянно выходят какие-то новые препараты на арену, так сказать, лечения коронавируса, поэтому вот данная инициатива хороша тем, что если появятся новые препараты, у нас будет возможность получить их в кратчайшие сроки, быстро и вовремя, скажем так. Но сейчас дефицит лекарственных препаратов наблюдается не только на препараты, которые применяются при коронавирусной инфекции, но и на другие препараты. И кроме регистрационных каких-то препонов, есть еще некоторые моменты, и кроме возросшего спроса, это, например, маркировка, да, которая, в общем, тормозит эту цепочку прихода лекарственных препаратов от производителя к конечному потребителю. Поэтому, безусловно, мы ждем, что появятся еще и другие постановление правительства, и, возможно, самым лучшим было бы сейчас это приостановить маркировку, действие маркировки хотя бы вот на время пандемии и ввести поэтапное введение маркировки. Это бы позволило нашим пациентам и нашим аптекам иметь препараты, которые сейчас так нужны населению.
Виктория, у нас буквально минута. Скажите, а вы не пробовали вот с этой инициативой об отмене маркировки выйти с предложением, да, вот в правительство, я не знаю, в Госдуму, к президенту?
Я услышала, да, я поняла ваш вопрос, пробовали и предупреждали и в мае, и в июне, и сейчас пишем, говорим, почему говорю я сегодня, потому что все отраслевые ассоциации постоянно это предлагают, и мы думаем, что мы будем услышаны, и ну, как-то разрулится эта ситуация, которая, в общем, мы с вами тоже пациенты, и на нас это тоже отражается.
Виктория, спасибо большое вам за комментарии. Виктория Преснякова, директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций, была с нами на прямой связи.
Ну, а я напомню, что статистика в России по количеству выявленных заболеваемых, случаев заболеваний продолжает расти, и за минувшие сутки выявлено уже 22 572 человека. Медленно, но верно, число заболевших выявленных приближается к 23 тысячам за сутки.
Спасибо большое. Говорим Дарье Чередник. Это программа «В первых рядах».
И спасибо огромное Никите Воронкову.
«В первых рядах».